Здравствуйте, это подкаст «Bauen auf Kass», связанный с берлинским, теперь уже центром по изучению России и Евразии, центром семейства Карнеги. В смысле, Карнеги было когда-то семейством, сейчас это, не знаю, группа автономных исследовательских учреждений. Вот. И мы, наверное, я думаю, что мы обсудим финансы и конкретно новые финансовые санкции против России, российской биржи, где мне-то лично сказать нечего, но зато у меня тут такие собеседники, которые могут об этом говорить не умолкая. Так что даже иногда придется, видимо, останавливать. Это Александр Прокопенко, финансист, финансовый аналитик, бывший сотрудник Центробанка, а теперь эксперт вот этого самого берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, и Александр Каляндр, тоже, естественно, финансовый аналитик, тоже, естественно, бывший банкир, из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне. Да.
Добрый день.
Ну и давайте прямо вот вы будете не замолкать, а я буду задавать дилетантские вопросы. Если запрет, или как это правильно сказать, ну хорошо, в общем, санкции против московской биржи так вредны для путинского режима и так сильно могут побудить его остановить свою агрессивную внешнюю политику, почему их пришлось ждать 2 года? В чем причины сомнений?
Ну, давай я начну, а Алек
да.
продолжит.
Вы можете смело друг друга перебивать. Или робко друг друга перебивать, как получится.
Я думаю, ну, во-первых, прежде всего вопрос, почему, где вы были 2 года, уважаемые полисимейкеры, нужно адресовывать не нам, а полисимейкерам, потому что...
Полисимейкеры, вы слышите вопрос, адресованный вам финансовыми аналитиками?
Мне кажется, они не очень понимают по-русски.
Мы сделаем субтитры. Полисимейкеры, please, at this point... Listen to what Alexander is saying. Продолжаем.
Действительно, санкции против московской биржи были на повестке далеко до введения основных ограничений против России, связанных с полномасштабной агрессией против Украины, и санкции против биржи, против национального расчетного депозитария и национального клирингового центра рассматривались как некий doomsday, как то, что достаточно серьезно осложнит работу российского финансового рынка, в развитие которого были инвестированы большие деньги, большие умения, большие знания. И, в общем, справедливости ради, хороший получился финансовый рынок. Локальный довольно-таки, никто не говорит о том, что это была супербиржа и какой-то эталон. Но, в общем и целом, свою роль и он выполнял, и инвесторов привлекал, и активность на нем была, и биржевые торги. И, в общем, во многом способствовали биржевые торги валюты, что в целом не свойственно для стран. Обычно все-таки валюта торгуется в межбанке, а не на бирже.
Это тоже старая русская традиция торговать валютой на бирже.
Не совсем. Это не совсем так. Дело в том, что, как мне кажется, здесь, наверное, Алек лучше знает и меня поправит, российский рынок во многом сконцентрирован был вокруг крупных игроков, и биржа – это как раз в том числе способ уйти от излишней концентрации и сделать механизм и курсообразования.
Концентрации курса в руках крупных игроков, правильно я понял?
Концентрации валюты, концентрации процесса в руках крупных игроков.
А крупные игроки – это банки, видимо.
Конечно. То есть российская банковская система уже представляет из себя условный топ 15, ну хорошо, 20, но вообще 10 очень крупных игроков, сверхкрупных игроков, угу. и дальше это мало-мало меньше, и, соответственно, чтобы процессы не концентрировались в одних руках, и, соответственно, не было монопольной позиции, не было возможности устанавливать комиссии, не было возможности наживаться. Вот биржа предоставляла достаточно равный доступ всем к рынку, к торгам, и была популярна в качестве, была популярна и у физических лиц, и у юридических лиц.
То есть это мера экономической децентрализации, по сути.
И эффективности. Да? Потому что когда у тебя есть там 10 слонов на поляне, то ну, мышам трудно. И я думаю, что мы это увидим еще вот сейчас, когда все торги перешли на межбанк. Мы увидим, как крупнейшие игроки, а это действительно там дюжина крупнейших российских банков, будут, ну, не то чтобы манипулировать курсом, но они будут более или менее иметь возможность этот курс, этим курсом как-то управлять.
Смотрите, вот
поскольку... И они смогут, подожди, и да. они, извини, они все смогут нормально. Устанавливать комиссии, и они смогут делать все гораздо менее выгодным для потребителя. Вот я не знаю, представь ситуацию... На самом деле любой человек так или иначе в своей жизни сталкивался с олигополией, когда несколько суперкрупных игроков контролируют рынок. Вот,
Яндекс.Такси.
Например. Или
перелеты Берлин-Вена, которые осуществляются только у компании Austrian Airlines. Поэтому там, туда не допущены дискаунтеры, и поэтому они стоят всегда дороже, чем за час полета вы всегда заплатите 100 евро, если это не какие-то скидки.
Хорошо знакомая по давним временам история, когда выбор мобильного оператора был только Билайн и МТС. И все, большой привет.
И, до начала 2000-х, когда родился еще Мегафон, а потом еще появился.
И цены, безусловно, закручены вверх, потому что куда крестьянину податься? Вот это ситуация, которая возможна при появлении олигополии.
Смотрите, на рынке.
Но мы как-то ушли от твоего вопроса.
Да, я, собственно, как, сколько вы финансисты, а я нет, я вот дилетантски веду в курс дела, да, потому что совершенно не все, даже наши продвинутые замечательные слушатели, понимают вообще, что такое биржевой курс и биржевые торги валюты, и я не понимал, пока мне один бизнесмен не подсказал и не показал, как это делается. И я так делал, да, то есть не будучи финансистом. Вообще, вот если вы покупаете валюту в любом банке, у вас есть курс, по которому банк продает вам валюту. Но если вы открываете в этом же банке или в любом другом брокерский счет, на котором можно купить или продать все, что угодно, там, акции, например, там же наряду с акциями продается валюта. Вот доллары, евро и так далее. Продавалось, по крайней мере, до позавчерашнего буквально дня, можно сказать. И вот там совершенно не банковский курс, а тот курс, который предлагает рынок. И он-то гораздо лучше. Вы покупаете вот... Да. Ну, он кому как, да? То есть, смотря какие вы цели преследуете. Но он ближе к курсу ЦБ. Он в целом покупателю валюты выгоднее. И вот у меня, собственно, и тогда покупатель валюты действительно избегает вот этих комиссий громадных, которые пытаются на него налагать вот эти самые крупные банки. Внимание, теперь вопрос. Значит, вот есть некая новая санкция, направленная на разрывание в куски российского рынка. И я вижу, что эта конкретная санкция работает в пользу вот этих крупных российских игроков, то есть крупных российских банков, из которых большая часть является банками государственными или с государственным участием, против, собственно, мелких покупателей всякого бизнеса частного, всякого мидл-класса, который эту валюту может покупать и по-прежнему пытаться ее каким-то образом переводить, например, из России в Европу. Спрашивается, а в чем тогда санкция? В чем ее работоспособность, если государственные банки получают профит, а частные лица, в том числе, как мы понимаем, среди российских частных лиц, огромное количество антивоенно и антидиктаторски настроенных людей, а вот они-то как раз и страдают. что мы приобрели, мы в смысле они.
Значит, ну давай для начала, кто будет страдать. Россияне, живущие в эмиграции, не потеряли доступа пока к выводу денег из России, им будет просто чуть менее выгодно конвертировать рубли в доллары.
Чуть, это мягко сказано.
Ну, все-таки не конец света. У нас на дворе не 1982 год. Российский рубль остается конвертируемым, его по-прежнему можно обменять на доллары и евро. Из России можно вывозить валюту абсолютно легально.
В России сумме нет... 10 тысяч евро.
Ну, в смысле,
наличными.
Я имею в виду наличные 10 тысяч, но это и международные требования, они прописаны в международных договорах о борьбе с отмыванием. Если вас поймают на ввозе или вывозе чемодана наличных из, я не знаю, Италии, Германии или Великобритании, у вас тоже будут проблемы. Надо объяснить, откуда вы столько денег взяли. Можно из России деньги выводить. В России нет статьи за незаконные валютные операции, как в Советском Союзе, нет березок и так далее. Ничего этого пока нет. И я думаю, что в ближайшие дни это вряд ли появится. Кто реально пострадает, так это пострадают все россияне, живущие в России. Пострадают они именно на том, о чем мы говорили в самом начале, на том, что на межбанке обменный курс может быть менее выгодным. Санкции против депозитария предполагают, наверное, тут надо сделать шаг в сторону и объяснить, как все это работает, но мы к этому сейчас вернемся.
Вот это следующий вопрос мой был, да.
Угу. Санкции против депозитария предполагают, что банкам валюту клиентов хранить сложнее, дороже, страховать все это дороже, защищаться от всяких рисков тоже дороже. И все эти, весь этот рост расходов перекладывается в курс, а курс становится менее выгодным.
Комиссии, скорее.
Это либо комиссия, либо более широкая маржа, то есть расстояние между курсом покупки и курсом продажи. Так сказать, неважно в каком виде, но продавцам валюты станет ее продавать несколько менее выгодно, а покупателям станет ее продавать несколько менее выгодно тоже. А в результате покупатели, которые чаще всего не антивоенно настроенные борцы с режимом... Покупатели валюты, да, отсиживающиеся в Европе. А все-таки это импортеры, которые ввозят в Россию все что угодно, от штанов...
Вот, наконец-то мы вышли к чему-то осмысленному, да.
Да. Им будет покупать валюту дороже, им будет там дороже это хранить. В общем, у них появляется некий такой, ну, не то чтобы очень большой, но неприятный геморрой финансовый.
Который они переложат на покупателя, естественно.
Ну, а на кого еще?
Ну,
естественно, они это переложат на покупателя. Как следствие, это будет давить на цены, как следствие, это будет подталкивать инфляцию. Кроме того, это все будет замедлять расчеты и делать внешнеторговую деятельность как часть общей экономики менее эффективной. Именно в этом, а не в том, чтобы лично Александру Баунову
мне навредить, да.
Навредить, да, и вводятся эти санкции. Я вообще предлагаю в какой-то момент отказаться от термина санкции. Потому что санкции – это то, что нам нужно для того, чтобы что-то предотвратить. Это уже давно нет. Это экономическое оружие. И давайте на это смотреть, как на применение экономического оружия. Вот это один из вариантов применения экономического оружия. Это, конечно, не ковровые бомбардировки Гамбурга и Ростока в 43-44 году. Но вот давайте рассуждать в таких терминах. Да, потому что там при ковровой бомбардировке у тебя, безусловно, гибнут мирные жители, которые были, безусловно, настроены антинацистски. Я понимаю, что это несколько...
Ну, к ним, значение. Безусловно, были и вопросы, в смысле, не только к жителям, а к бомбардировкам. Нельзя сказать, что это записано в аналы...
Можно, пожалуйста,
Можно, Саша, простите.
Сейчас, дайте я закончу. Поэтому вот на эту меру надо смотреть не как личное желание американской администрации навредить Александру Баунову, а как
в чем
на...
я ее всегда подозревал.
Естественно. Ну, я думаю, это тема для другого подкаста. А это подсыпание песка или что там, песок или сахар подсыпают в буксы паровозов, как мы знаем из истории партизанского движения на территории Советского Союза. Это попытки засыпать песок в тормоза. Это попытки сделать всю экономику менее эффективной, более пробуксовывающей, более тяжелой, с большими проблемами. Вот в чем, на мой взгляд, смысл, по крайней мере, этих санкций.
Ну вот, суммируя то, что Алекс сказал, добавляя к этому, я могу сказать, что последний пакет американских, прежде всего, санкций, но и в этом же, с ним очень созвучно заявление «семерки», которое было принято на последнем саммите. В общем, можно говорить о том, что санкционный режим переходит от режима точечных запретов к тому, как верно сказал Алек, это экономическое оружие, к затягиванию удавки на шее российской экономики, и что эта удавка будет затягиваться значительно более активно, чем это было раньше. То есть это значит, что полисимейкеры от рассуждений на тему, что бы мы еще могли бы запретить России, чтобы изменить ее поведение, пришли к выводу, что Россия поведение не изменит, чтобы они не запрещали, и поэтому они просто снижают потенциал российской экономики и будут снижать его до того уровня, когда любые попытки России, ну, то есть любое поведение России, в общем, приведет к минимальным издержкам коалиции западных стран и Украины. Это первый важный момент. Второе, что очень хотелось бы в дополнение к тому, что сказал Алек, напомнить, то, что не в целях полисимейкеров западной коалиции какие-то, ну, то есть создание справедливого режима санкций. Санкции вообще штука ужасно несправедливая по своей сути, как механизм. Угу. Вообще любой, ну, то есть как бы и относиться к ним в терминах справедливости, мне кажется, ошибочно, потому что это нас заведет в рассуждение о... Ну, то есть это на нас
потом
не
надо
приведет...
ли обслуживать гражданские самолеты?
Надо ли обслуживать гражданские самолеты, надо ли платить налоги, и, в общем, зайдем мы не туда. И в этом смысле, конечно, как человеку, который в том числе участвовал в развитии российского финансового рынка, мне глубоко обидно и грустно от того, что происходит, потому что, как верно заметили аналитики и люди, которые там приложили к этому значительно больше усилий, чем я, рынок, российский рынок уже не вернется к состоянию до войны. Это не громкие слова, и очень обидно терять, потому что очень обидно, очень обидно смотреть, как то, над чем ты и твои коллеги очень долго работали, и то, что хорошо получилось, разлетается вдребезги об стену, и нужно понимать, опять же, что оно вдребезги разлетается не потому, что западные страны такие плохие, а потому что Россия начала войну против Украины. Если бы не было этой агрессии,
нет,
все было нормально.
Понятно.
Это очень важный момент, потому что о нем почему-то, потому что вот эта вот связка война с Украиной и санкции настолько расцепилась в головах многих полисимейкеров и людей, что, мне кажется, не лишним ее напомнить. И третий, уже совсем спускаясь непосредственно на рынок и на биржу, есть большая сложность, связанная с тем, которую очень хорошо понимают как раз американские, вообще западные полисимейкеры. Дело в том, что российские экспортеры в большинстве своем это сырьевые компании, которые находятся под санкциями очень давно. Под разными санкциями, американскими, европейскими, еще что-то. Импортеры, они как раз не под санкциями. Российский финансовый рынок тоже в существенной степени находится под санкциями. Поэтому и раньше торги были, ну, в некотором смысле, там был сегмент беспоставочный, то есть когда подсанкционные компании производят внутри себя обменные операции, то есть меняются цифры на корсчетах, но при этом не происходит физической поставки валют. Таким образом, можно было торговать, не нарушая санкции. Теперь получается, теперь есть проблема у импортеров, которые не под санкциями, что они не могут прийти в подсанкционный банк, потому что это нарушение режима санкций и существенно повышает риски вторичных санкций для них. И, соответственно, российский рынок ждет еще большая сегментация, то есть это не просто межбанк, а это сегментация еще и межбанка на подсанкционные и неподсанкционные сегменты, где, скорее всего, вот спред будет, разница между курсом покупки и курсом продажи будет разная в одном и в другом концах рынка.
Как физически эта сегментация будет выглядеть? Вот, допустим, я российский импортер корейской косметики, неважно, корейского оборудования, южнокорейского, да, северокорейского оборудования мы отродясь не видали. И там санкции нам не грозят.
Это пока.
А увидим, ну и увидим еще и северокорейское оборудование. А северокорейскую косметику мы увидим? Чем черт не шутит? Там такие... Такие девушки у него в танцевальном отряде, ты забыл название, танцевальная рота семейная Кимов, гарем их замаскированный, там хорошо выглядит. Может, северокорейская косметика творит чудеса?
Ну, да. Не знаю про северокорейскую косметику, у меня в ранней юности были северокорейские джинсы. И такое бывает.
Быть не может.
Да?
Ну, до этого мы все-таки не дойдем.
По крайней мере, там все натуральное, потому что денег и технологий на химию нет.
Да, это такой миф про Советский Союз. Про все натуральное, в частности, натуральную колбасу из натуральной оберточной бумаги сам пробовал. Хорошо, переходим к сегментации, она же фрагментация, не знаю, как правильно. Вот, допустим, я импортер чего-то южнокорейского. Что мне конкретно будет? Как я не могу пойти рассчитываться в ВТБ? Я не могу взять там кредит, я не могу что?
Да, смотри, как все работало до введения санкций. Представь себе...
Вот этих нынешних.
Да-да-да. Представь себе кооперативный магазин в сельском хозяйстве. Как он работает? Туда фермеры и колхозники привозят, значит, огурцы, помидоры, говядину, свинину. Каждый привозит свое. Выставляет, это как-то выставляется на продажу или покупается, а дальше приходит Александр Баунов в магазин и покупает там кило говядины, полкило капусты и 3 морковки. Платит за это кооперативному магазину или там какому-то другому магазину, а магазин отдает фермерам деньги. В результате Баунов купил, фермер продал. Ты не знаешь...
Магазин заработал.
Фамилии того фермера, у которого ты купил. Это совершенно безличная операция. А вся капуста и говядина, которую привезли фермеры, хранятся в национальном депозитарии этого магазина. А за соблюдением сделок, иными словами, за тем, что говядина не протухшая, капуста не гнилая.
Сгнившая.
Да. Не сгнившая, да, а деньги Баунова настоящие, они нарисованы, за этим следит клиринговый центр. Он обеспечивает прохождение операции. Все это происходит на бирже, которая вот в нашей картинке есть магазин. Теперь приходит Вашингтонский обком, и магазин закрывает. А проблема заключается в том, что Александр Баунов по-прежнему хочет кило говядины, головку капусты и 3 морковки, а фермер это хочет продать. Теперь они уже встречаются не в магазине, а на колхозном рынке, где фермер выкладывает то, что он производил на прилавок, а Александр Баунов входит между прилавками и выбирает себе говядину. Ну, понятно, что в случае с валютными контрактами, там они все более-менее стандартизованы. Представь, что у тебя есть стандартизованные коровы. Сегментация будет заключаться в том, что, приходя на рынок, Александр Баунов будет вынужден себе говорить, например, я покупаю продукцию сельского хозяйства только у блондинов.
Почему?
Они под санкциями.
Потому что брюнеты под санкциями. Потому что
как
если...
У брюнетов нельзя.
Потому что... Знаете, если какая-то, знаете ли, в этом чудится дискриминация.
А потому что если ты купишь у брюнетов, то ты не сможешь это сварить. Иными, или в твоем вопросе ты не сможешь купить корейскую косметику. Ты, у тебя появляется риск, что у тебя выскочит из-за столба милиционер и надает тебе по голове.
Подожди, а почему, собственно, в чем, как он появляется этот риск?
Поэтому мы не говорим про санкции в терминах справедливости.
Нет, а где, в какой момент появляется риск? Вот хорошо, вот они разложили товар на рынке. Ладно, значит, овощебаза в виде депозитария, кстати, где он физически находится, я не понимаю, этот депозитарий, в пределах РФ или за пределами?
В пределах.
Овощебаза-то где?
В пределах РФ. В пределах, конечно.
И там же хранится не физическая валюта, а там тоже просто счета. Или там и так, и так?
И так, в принципе, возможно, но в целом все валютные операции в современном мире, все операции – это изменение записи на счетах.
То есть депозитарий – это сервер? Или нет?
И сервис вокруг него.
Это огромная электронная бухгалтерская книга.
Угу. Понятно.
То есть времена, когда обменивали одни золотые монеты на другие золотые монеты… Да, они закончились до нашего рождения.
Прекрасно.
Каким образом узнают, что ты покупал у брюнета? Это хороший вопрос, и на него есть единственный ответ. Узнают. Захотят, узнают. Большинство операций
То есть на рынке среди продавцов есть люди, кто рискует? Вот там еще раз.
Брюнеты радиоактивны. Брюнеты рискуют, брюнеты уже не рискуют, они уже заражены радиацией.
Они под санкциями? Вот среди продавцов есть те, кто под санкциями, есть те, кто нет? Не понял.
Да, конечно.
Да,
конечно. Брюнеты под санкциями, блондины нет.
Например.
Ты можешь
отвлечемся от этой дискриминационной метафоры.
Санкции в некотором смысле радиация. То есть брюнеты под санкциями, и их продукция, соответственно, тоже... То есть они заражены радиацией, их продукция, соответственно,
тоже радиоактивна. Так что мне мешает покупать только у тех, кто не под санкциями? Вот я иду к ним.
Их мало. Их очень мало. У них может быть недостаточно того, что...
Товара.
Недостаточно товара. Поэтому они при помощи биржи, в случае чего, они восстанавливали запасы, покупая их у брюнетов, покупая их через посредника у брюнетов.
То есть, грубо говоря, биржа помогала как бы смешивать санкционный и несанкционный продукт, да? Санкционный и несанкционный, валюту санкционных и несанкционных компаний.
Абсолютно.
А теперь она разделяется, и ты четко как бы начинаешь взаимодействовать, с санкционными, в общем, пострадавшими от санкций компаниями, принимая на себя риск такого взаимодействия.
Именно так. И если у чистых продавцов валюты, например, их будет становиться все меньше или у них меньше валюты, то курс там будет дороже, то тебе, если ты не хочешь рисковать оказаться под вторичными санкциями, придется платить дороже.
До этого издержки будут переложены, соответственно, на покупателей, поскольку импортерам это сделать значительно проще.
Да, как обычно. То есть, какое бы ни было рассуждение, имею в виду, что в конце у нас обязательно будет фраза «все будет переложено на потребителя». Потому что
это понятно.
Больше никого нет.
Ну, кроме санкций, все-таки потребитель. Санкции против потребителя я все-таки с трудом себе представляю.
Любые санкции все равно перекладываются в конце. У нас стоит в конце цепочки стоит потребитель.
Финансово,
любой
цепочки. Юридически, конечно, нет. И финансово, безусловно, за все будет платить обычный гражданин. Но юридически он не будет отвечать за то, что его поставщик, продавец является подсанкционным.
Пока
это невозможно.
Как-то
все, пока. Неужели такое возможно?
Физическое лицо не будет. Юридических лиц, и то, что мы видим в последнем пакете американских санкций, в списке СДН, юридических лиц, которые участвуют в цепочке, это же все называется цепочка поставок. То есть от производителя до покупателя, транзитеры, логисты, все промежуточные финансовые организации, которые занимаются финансовым обеспечением вот этой вот цепочки. Это все одна цепочка поставок, supply chain. И, соответственно, последний список СДН очень четко показывает, что ОФАК, казначейство США, управление, которое ответственно за введение санкций, научилось эти цепочки выявлять. И сетка, которой накрывают эти цепочки, значительно сузилась. То есть там, например, некоторые компании, мы уже видим некоторые компании, которые участвовали в сделках на несколько десятков тысяч долларов. То есть в масштабах российской экономики, в масштабах внешней торговли это, в общем-то, ни о чем. Это вот совсем peanuts, копейки, то, что называется. Но эти компании уже попадают в список СДН, что говорит о том, что в целом как бы вот накрываются все. И значит, что покупатель под санкциями, то есть российское юридическое лицо, скорее всего, тоже под санкциями уже. И он приобретал товары и так далее, поскольку ему продавали, вот компании тоже встали вот цепочку и накрылись. И теперь по логике вещей, скорее всего, они будут ликвидированы, потому что отключение от попадания в список СДН – это, по сути, отключение от долларовой системы. Но даже если сама компания напрямую может не взаимодействовать с долларом, что маловероятно, но возможно, то у нее количество партнеров, с которыми она может работать, сужается примерно до нуля, потому что если ты занимаешься внешнеэкономической деятельностью, у тебя, как правило, много контрагентов, и они, как правило, взаимодействуют так или иначе с глобальной финансовой системой.
Просто ни один банк тебе не откроет счет, если ты в этом списке.
Ну, ни один банк все-таки мировой, зарубежный. Тебе, как юрлицу, как импортеру, там, экспортеру, ни один зарубежный.
Российские банки, условно говоря, российский Райффайзен, Юникредит, ОТП банк венгерский и так далее, китайские банки, работающие в России,
тоже не откроют.
Не откроют. И вопрос даже не в том, что...
Если ты под санкционными, если ты под вторичными санкциями, или там под приличными, под вторичными, неважно. Да.
Вопрос даже не в том, что санкционная сетка стала мелкой и накрывает всех. Я думаю, что накрыть абсолютно всех будет
невозможно, очень затратно.
Вопрос в том, что она может накрыть любого. Это примерно как проблема цензурирования почты. Ты понимаешь, что цензор не может прочесть все письма, но он может прочесть любое письмо. Поэтому у тебя все время есть вероятность, что именно твое письмо откроют.
Так работают предупредительные знаки. Это работа с ожиданиями, условно говоря. Если ты едешь по дороге и видишь знак «Осторожно, дети», ты автоматически притормаживаешь, потому что не факт, что дети сейчас находятся на дороге, но знак тебе говорит, что они могут туда очень быстро выскочить и попасть тебе под колеса. Поэтому еще ты едешь...
Знаки бывают с лосем большим.
Или с лосем. Да. В общем, то есть тебя предупреждают о существенном риске, и ты в соответствии с этим предупреждением корректируешь поведение. Это называется работа с ожиданиями. И сигналинг – это важный инструмент, это важный механизм, встроенный в санкции. И вот то, о чем говорит Алик, это ровно оно и есть. Это работа с ожиданиями. То есть когда даже самые мелкие компании будут думать о том, что я, пожалуй, воздержусь от этой операции, я, пожалуй, воздержусь от вот этой вот мгновенной прибыли, потому что после этого, если меня поймают, мне придется свернуть полностью деятельность.
Вот это то, о чем, собственно, Александр говорил. Слушайте, а мы все Александры здесь? С ума сойти.
Да.
Не прошло и трех четвертей часа, как ты это заметил.
Как я это осознал, да. Вот. Это и есть замедлить прохождение, ну, я не знаю, сигнала или там товара или денег вот по этой цепочке поставок, то есть торможение экономики, то есть подсыпывание вот этого самого песочка в ее шестеренки. Так? Ну, все будут действовать медленнее, осторожнее или не действовать вообще, воздерживаться от покупок и продаж.
Прибыль это все. Да. Прибыль меньше, расходы больше, инфляция выше. Ну, ты понимаешь, это как вбивание, ну, я не знаю, подкладывание кнопок в ботинки. Ты от этого не умрешь. Или себе, я уж не знаю, кто там как любит. Ты от этого не умрешь, но тебе будет ходить больно, неприятно, ты не сможешь бегать, у тебя снизится производительность труда. То есть нет одной
санкции. Это противный крупный песок или мелкие камешки в беговых кроссовках.
Именно.
Добежать можно, но гораздо менее приятно.
И медленнее. Российская
экономика
не от какой из введенных до сих пор санкций. И я с трудом могу представить санкции, которые может вести Запад без сильных потрясений для собственной финансово-экономической системы, которые бы убили российскую экономику. Напомню, что даже иракскую экономику убить всемирными санкциями не смогли. А нынче у нас на дворе все-таки не 90-е годы. Мир гораздо более глобальный. Но развиваться с каждым новым применением экономического оружия будет все сложнее и сложнее. Рост будет достигаться все дороже и дороже. То есть за каждый лишний рубль придется потеть все сильнее и сильнее. И чем дольше будет продолжаться вся эта история с медленным удушением, при этом политика целенаправленных тычков, она никуда не денется, она будет продолжаться сама по себе. Но чем дольше будет продолжаться все это медленное удушение, тем, возможно, где-нибудь в будущем это может стать предметом торга. Снятие, ослабление удушения в обмен на какие-то
изменения поведения,
военно-политические уступки. И запомните этот твит, но я думаю, что в случае победы Трампа именно по этому пути попытается пойти американская администрация.
То есть их экономическое давление усилится. Интересно.
Я бы сказал, усилится и будет
еще менее справедливо.
Будет попытка обменять ослабление санкций на уступки, там, на прекращение огня, уступки по Украине и так далее.
Дело в том, что, да, я соглашусь, дело в том, что нынешняя администрация, как, по крайней мере, видно из заявлений, никаких попыток обменять санкции на что-то не делает. И одна из проблем, которые я вижу санкционного механизма в целом, в том, что не очень понятно, что нужно сделать, нет эксплицированного набора действий, что нужно сделать, чтобы санкции были ослаблены, трансформированы, сняты, ну, чтобы с ними что-то произошло. И в этом смысле, да,
санкции вообще не на столе. Вот пока санкции я вообще не видел на переговорном столе, ну, правда, и стола пока нет, но в целом даже заявки такой я не видел.
Нет, там есть. В общем, эксплицитное объяснение, что полное снятие санкций возможно, скажем так, невозможно до возвращения к ситуации преанте, ну, то есть там до возвращения к общей ситуации, к чего там, январю 2014 года.
Но мы тогда будем говорить о какой-то... Ну, мы тогда, понимаешь, Алик, тут какая как бы проблема здесь? Вот, нет частичного. То есть мы говорим о санкциях, которые вводились частично пакетами, то есть порциями. Мы не говорим, мы забываем о том, что это были порции.
Их отменять можно порциями.
Это были пакеты. Мы говорим о том, что отменяться они могут только как универсальные, как одна большая-большая санкция, единая и неделимая.
Нет, я думаю, что вот. Как раз отменяться все это будет пакетами тоже.
И я тоже так
размен
думаю,
будет пошаговый.
Так думают, и это логично, что размен будет пошаговым, но пока нет никаких условий для пошагового размена и нет никакого обсуждения размена. И что еще меня...
А какой может быть разговор об условиях, если официальная позиция Вашингтона заключается, ну и Запада, заключается в качестве цели к возвращению к ситуации «все как было», а официальная позиция России заключается в том, что санкции российской экономике не вредят настолько, чтобы вообще это обсуждать?
Ну да, пока очень спред, как вы говорите, у вас там очень спред большой.
Я думаю, врут с двух сторон.
И, конечно.
Но пока никакого поля для разговора и обмена, ослабления экономических ограничений в обмен на какие-то уступки не существует. Я думаю, что вернемся к этой теме в случае победы Трампа в 2025-2026 году.
Я с тобой в целом согласна, и так добавить хочу, что Российская Федерация тратит огромное количество ресурсов и сил на поддержание вот этой вот иллюзии того, что санкции не влияют, не оказывают никакого негативного влияния на российскую экономику и даже помогают ей. И весь вот этот вот экономический рост, которым так гордится Путин, и на основе
рост,
которого...
Вот этот военный рост, да?
Военный рост, на основе которого он дает поручения, дополнительные проинфляционные поручения правительству, как, например, из последнего индексации пенсии работающим пенсионерам. С одной стороны, очень рада за работающих пенсионеров, которым перестали индексировать пенсии в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, и потребовались деньги на обустройство Крыма, поэтому тогда заморозили накопительную пенсию, де-факто забрали, и перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам, потому что, как это, кстати, как вот налоговая реформа, которую сейчас преподносится пропагандистами как некий элемент, значит, восстановления справедливости, вот пенсии пенсии тогда тоже перестали индексировать, потому что это было справедливо, они же работают, зачем им индексировать пенсии? Такие вот парадоксы справедливости.
Нечестно по отношению к неработающим пенсионерам.
Конечно. Поэтому мы выровняем по отношению к неработающим. И в этом смысле, конечно, Российская Федерация тратит огромное количество ресурсов на поддержание того, что а нам нипочем, а нам все равно. И логика, теперешняя логика экономической...
Слушайте, какой хороший, вариант гимна был бы национального, подумал я.
А нам все равно, да. И все его знают.
Да. Вот. Все знают, а то нынешнего слова так и не выучили, а это прямо, да, надо подумать. Поехали, и что там? Перебил.
И получается, да, что и кост на поддержание вот этого вот нам все равно увеличивается с каждым годом. И мы это видим по расходам, мы это видим по суперперегретой экономике, мы это видим по отсутствию попыток этот пузырь, который надулся, отсутствием внятных попыток этот пузырь сдувать. Вот. И, конечно, в этом смысле санкции внешние действуют еще вот как это, то есть можно представить Россию как кипящую кастрюлю, и вот санкции – это внешняя крышка. А и внутренние ограничения, которые Россия вводит, это внутренняя крышка. И вот все вот этот вот весь пар, который из нее пытается выбраться из-под крышки от кипящей воды, его пытаются еще и загнать наружу. Это так работают финансовые санкции в части вывода капитала.
В смысле, загнать наружу или внутрь?
Загнать внутрь, потому что капиталу не дают выхода, и в этом смысле как бы деньги аккумулируются в России, в том числе тоже питают вот этот экономический рост. Это тоже достаточно высокая стоимость поддержки этого роста, потому что в конечном счете крышку сорвет, либо пар превратится в запах.
Ну, это же видят наши профессиональные экономисты. 3 минуты. Вот, во-первых, поскольку это видят наша весьма профессиональная команда ЦБ, и прочие замечательные технократы в рядах номенклатуры. Они же, наверное, уже придумали, как от этого уходить, как вот от этих новых санкций против биржи, депозитария и клирингового центра, собственно, Россия будет уходить. И куда?
Это рецепт, как с этим бороться, был придуман еще в осенью 22 года, когда заговорили впервые об этих санкциях. Там все прописано, значит, торговля валютой на биржбанке, курс определяется как некое взвешенное среднее. Взвешенное среднее – это значит среднее, которое зависит от объема каждой сделки. А взвешенное среднее сделок за день на бирже. Курс определяется, объявляется ЦБ, используется для расчетов. В общем, там все продумано, и еще раз, ничего супер страшного не произойдет. А дополнительные расходы импортеров и экспортеров, и дополнительные расходы, связанные с хождением Александра Баунова по рынку и поиском брюнетов и блондинок, Все это будет переложено на потребителя, как неоднократно сегодня было сказано. Поэтому в конечном итоге за все заплатят дорогие россияне. Вот.
А поддерживать... Поэтому мы говорим не о санкциях, а об оружии, и действительно, ну, как бы, все-таки, видимо, все это делается в надежде на то, что в целом ситуация будет менее здоровой,
и все менее. Мы этого не услышим из уст ни российских политиков, ни российских профессиональных финансистов. Для того, чтобы понять, что мы этого не услышим, и никто там не забьет тревогу, достаточно не полениться и посмотреть, о чем писали южноафриканские газеты в 80-е годы, когда на страну накладывались всевозможные санкции. Южноафриканские газеты, по крайней мере, англоязычные, не знаю, что там писали газеты на африканц, но англоязычные я специально посмотрел, там говорили, санкции идут нам на пользу, мы становимся экономически независимыми, мы становимся только крепче, а нас нельзя удушить санкциями, потому что у нас в мире еще остаются друзья и так далее. В общем, известная картина. Поэтому я думаю, что мы еще не скоро услышим, что санкции вредят. И я думаю, что скорее начнутся переговоры о частичных ослаблениях и торговле на каких-то закрытых переговорах, чем мы услышим, что санкции кому-то вредят.
Саш, которая Прокопенко, что ты думаешь про... Вот согласна с этим направлением выхода из-под?
Ну, я скажу так, что у нас развилка же здесь про торговлю и санкции. У нас развилка в том, у кого изберут Трампа или не изберут Трампа.
Да,
верно. Потому что очевидно, что там, Дональд Трамп и его администрация скорее начнут этот процесс торговли, чем администрация Байдена. Путин сигналит много и в последнее время все чаще о том, что отмена санкций – это один из краеугольных камней. Видно, что санкции его, в общем, не очень радуют и достаточно сложно, ну, то есть вот то, что Алек цитировал южноафриканские газеты, по большому счету то же самое пишет российская газета, можно открыть, я иногда открываю, чтобы посмотреть, это как журнал «Корея сегодня», только «Россия сегодня». Вот. И в этом смысле вопрос, если переизберется Байден, то... Дальше вопрос вот этого применения экономического оружия упирается во время. То есть в целом мы видим, что запас прочности у российской экономики достаточно большой. Есть отработанные меры на всякий случай. Люди там, как ты сам заметил, действительно умные, работают, поэтому просчитали какие-то варианты. Просто некоторые варианты 2 года назад, даже скажу больше, 2,5 года назад, перед войной, российские компании и банки проводили стресс-тесты, где различные санкционные сценарии отрабатывали. Но тогда самым невероятным сценарием казались, ну, как бы тоже десвифтинг был в числе, отключение от системы SWIFT был в числе болезненного, и технологические санкции были признаны самыми болезненными. Но, опять же, самый худший сценарий, который тогда закладывали в легенду учений, был о том, что Россия введет войска на Донбасс и дойдет до границ, административных границ вот этих вот территорий, что не будет никакого вторжения полномасштабного, никаких русских войск под Киевом, десантов в Гастомеле, Бучи, Бородянки, Ирпеня и все вот этих вот жестокостей. Поэтому в этом смысле, но за 2,5 года, возвращаясь к теме экономики, еще и успела вырасти инфраструктура посредников, различных схем, которые там какие-то очень экзотические способы ведения торговли, вроде бартера расцвели, крипта используются, какие-то цифровые активы. В общем, в этом смысле мы вообще далеки от нормальности. То, что мы описываем, тоже очень важный момент, который нужно всегда держать в уме, анализируя российскую политику и российскую реальность, это то, что все, что происходит, это не норма. Это очень далеко от нормы. И подходить к этому с нормальными метриками, ну, как минимум, не очень продуктивно. Вот. И дальше вопрос санкций – это вопрос времени, и сколько времени Запад себе отводит на удушение, на то, чтобы вот песок изрядно затормозил российскую экономику, и о каких горизонтах временных мы говорим. То, что у российской власти и у россиян нет какого-то долгосрочного видения будущего, я могу сказать фактически со 100% точностью. Соответственно, там нет никакого стратегического планирования, и его не может взяться, потому что санкции внешнюю среду сгущают до невероятного уровня, до неопределенности, невероятного уровня концентрации.
Огромное количество непонятных экзогенных факторов, которые, ну, а что с ними поделаешь, да?
Ты конечно, можешь влиять поэтому
на чужое мнение о себе, да? Или на чужое...
Конечно, поэтому дальше трейд-офф, в какой момент издержки от санкций, от ведения войны, от перестройки российской экономики на военные рельсы вырастут настолько, что они станут непереносимыми экономикой. И экономика начнет под влиянием накопленных дисбалансов существенным образом замедляться. Здесь я тоже должна сделать очень важную оговорку, что я не вижу какого-то коллапса по примеру советского. Пока.
Угу. Угу. Ну да.
Но то, что мы, скорее всего, ну не мы, что, скорее всего, россияне окажутся в прямом смысле героями анекдота «папа, ты будешь меньше пить», «нет, сынок, ты будешь меньше кушать», потому что для российского руководства, озабоченного в том числе, чтобы показать миру, что санкции нам нипочем, выбор очевиден, мы будем продолжать накачивать военную машину деньгами, она будет показывать нам красивые цифры, которые мы будем демонстрировать миру, что наша экономика лучше всех, где-то мы это уже проходили, а уровень жизни людей будет постепенно, где-то сильно, где-то медленно ухудшаться, но в целом на макроуровне по больнице будет более или менее. И мы не сможем его улучшать, потому что в какой-то момент все деньги уйдут на папину водку.
На макроуровень, понятно. Хорошо, спасибо. У меня как раз батарейка заканчивается в компьютере, а у нас время... Саша, Алик, спасибо большое. И вот,
спасибо, Саша.
Вы такие молодцы, вы просто все мне объяснили.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Приходи еще, мы еще что-нибудь объясним.
Мы умные, да. Кардинал и галантерейщик – это сила.
Отлично, обязательно.